Прошел месяц с тех пор, как каштанка волей случая поселилась на новом месте. Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали теткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям, коту Федору Тимофеевичу и гусю Ивану Ивановичу. Жизнь потекла, как по маслу. Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иванович и тотчас же подходил к тетке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умен. Но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение. Когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уже не виляла хвостом, а третировала его как надоедливого болтуна, который не дает никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему «Рррр». Федор же Тимофеевич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он недолюбливал жизнь. Ничто его не интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, все презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал. Проснувшись, каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире. Гусь же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями, а свинья Хавронья Ивановна жила где-то на дворе, в сарайчике, и появилась только во время ученья. Хозяин просыпался поздно, и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились деревянные воротцы, грубо сколоченные вроде буквы «П», бич, обручи, и каждый день проделывалось одно и то же. Ученье продолжалось часа 3-4, так что иной раз Федор Тимофеевич от утомления пошатывался, как пьяный. Иван Иванович раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот. Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собой гуся и кота. Оставшись одна, тетка ложилась на матрасик и начинала грустить. Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже глядеть. Затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры. Не то собачки, не то люди с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными. При появлении их тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила. А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком. Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей костлявой дворняжки обратилась в сытого выхоленного пса, однажды перед ученьем хозяин погладил ее и сказал: «Пора нам, тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать. Ты хочешь быть артисткой?» И он стал учить ее разным наукам. В первый урок она училась стоять на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла. А через месяц уже могла с успехом заменять Федора Тимофеевича в египетской пирамиде. Училась она очень охотно и была довольна своими успехами. Бегание с высунутым языком на корде, прыгание в обруч, езда верхом на старом Федоре Тимофеевиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем. А учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки. «Талант! Талант!» — говорил он. «Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!» И тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой. В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнату с грязными обоями и, потирая руки, сказал: «Ну-с!» Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонации, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя, он вернулся и сказал: «Сегодня я возьму с собой тетку и Федора Тимофеевича. В египетской пирамиде ты, тетка, заменишь сегодня Ивана Ивановича. Черт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиции было мало. Осрамимся, провалимся!» Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу. Причем Федор Тимофеевич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все равно, лежать ли или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике или покоиться на груди хозяина под шубой. «Тетка, пойдем!» – сказал хозяин. Ничего не понимая и виляя хвостом, тетка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал: «Осрамимся, провалимся!» Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись, и как рты глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно. Хозяин взял на руки тетку и сунул ее на грудь под шубу, где находился Федор Тимофеевич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жесткими лапами соседки. Тетка лизнула его ухо и, желая усесться, возможно, удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ. Из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи, лошадиные, рогатые, длинноухие, и какая-то одна толстая громадная рожа с хвостом вместо носа и двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта. Кот сипло замяукал под лапами тетки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «Хоп!» и Федор Тимофеевич с теткою прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами, Тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели. И вместо лампы или свечи горел яркий веерообразный огонек, приделанный к трубочке, вбитой в стенку. Федор Тимофеевич облизал свою шубу, помятую теткой, пошел под табурет и лег. Хозяин, все еще волнуясь и потирая руки, стал раздеваться. Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло. То есть снял все, кроме белья. Потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего, он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога. Потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще брови, усы и румяна. Затеи его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем несообразный костюм, какого тетка никогда не видела раньше ни в домах, ни на улице. Представьте себе, широчайшие панталоны, сшитые ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели. Панталоны, которые застегиваются у самых подмышек. Одна панталона сшита из коричневого ситца, другая из светло-желтого. Утонувши в них, хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зеленые башмаки. У тетки запестрело в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином. Голос у него был тоже знакомый, хозяйской. Но бывали минуты, когда тетку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. Новое место, веерообразный огонек, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином, все это вселяло в нее определенный страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом, вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут еще где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рев. Одно только и успокаивало ее – это невозмутимость Федора Тимофеевича. Он преспокойно дремал под табуретом и не открывал глаз, даже когда двигался табурет. Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнату и сказал: «Сейчас выход мисс Арабеллы, после нее вы». Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и тетка слышала, как дрожало его дыхание. «Мистер Жорж, пожалуйте!» — крикнул кто-то за дверью. Хозяин встал и три раза перекрестился, потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан. «Иди, тетка!» — сказал он тихо. Тетка, ничего не понимая, подошла к его рукам. Он поцеловал ее в голову и положил рядом с Федором Тимофеевичем. Засим наступили потемки. Тетка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал. Громко крикнул хозяин. «А вот и я!» Тетка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твердое и перестал качаться. Послышался громкий густой рев. По ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно, рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рев раздался пронзительный визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома. «Ха!» — крикнул он, стараясь перекричать рев. «Почтеннейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня умерла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то очень тяжелое, очевидно, золото! Ха-ха! А вдруг здесь миллион? Сейчас мы откроем и посмотрим!» В чемодане щелкнул замок. Яркий свет ударил тетку по глазам. Она прыгнула вон из чемодана и, оглушенная ревом, быстро, во всю прыть, забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем. «Ха!» – закричал хозяин. «Дядюшка Федор Тимофеевич! Дорогая тетушка, милые родственники, черт бы вас взял!» Он упал животом на песок, схватил кота и тетку и принялся обнимать их. Тетка, пока он тискал ее в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла ее судьба. И, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга. Потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света. Куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего. «Тетушка, прошу вас сесть!» — крикнул хозяин. Помня, что это значит, тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьезно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подергивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячи лиц. Тетка поверила его веселости. Вдруг почувствовала всем своим телом, что на нее смотрят эти тысячи лиц, подняла вверх свою лисью морду и радостно завыла. «Вы, тетушка, посидите, — сказал ей хозяин, — а мы с дядюшкой попляшем Комаринского!» Федор Тимофеевич в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя. Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел. «Ну-с, тетушка, — сказал хозяин, — сначала мы с вами споем, а потом попляшем, хорошо?» Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Со всех сторон послышался рев и аплодисменты. Хозяин поклонился, и когда все стихло, продолжал играть. Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул.
«Тетька!» — крикнул детский голос. «А ведь это каштанка!»
«Каштанка и есть!» — подтвердил пьяненький дребезжащий тенорок. «Каштанка! Федюшка, это накажи бог каштанка!» Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один детский, другой мужской, громко позвали.
«Каштанка! Каштанка!»
Тетка
вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица, одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое пухлое, краснощекое, испуганное, ударили ее по глазам, как раньше ударил яркий свет. Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком: «Каштанка! Каштанка!» Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо очутилась в ложе. Чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стенку. Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила из рук в руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и, наконец, попала на галерку. Спустя полчаса каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрович покачивался и, инстинктивно наученный опытом, старался держаться подальше от канавы. «Ты, каштанка, недоумение!» — бормотал он. «Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра!» Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту. Вспомнила она комнатку с грязными обоями, Гуся, Федора Тимофеевича, вкусные обеды, ученья, цирк. Но все это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжелый сон.